Окей, сегодня мы читаем две главы. Главу Ваикахеле, главу Пикудей. Соответственно, глава Ваикахеле, глава Пикудей. Эти две главы, это две последние главы в книге Шмот. И реально в этих двух главах идет повторение того же, о чем мы читали в предыдущих главах Торы. В главе Трума, в главе Тецаве, в главе Китиса. Но при этом есть некоторые изменения и в порядке изложения отрывков Торы, и некоторые добавления к тому, что было написано в предыдущих отрывках Торы. Рабейну Бахья пишет в начале своего комментария, и он пишет следующую вещь. Наша глава начинается со слов: «И собрал Моше всю общину сынов Израиля и сказал им, это вещи, которые заповедовал Всевышний делать их». И дальше идет указание о субботе. «Шесть дней будет делаться работа, и в седьмой день будет для вас святым, шаббат шабатон для Всевышнего. Всякий, делающий в него работу, умрет. Не зажигайте огонь во всех местах вашего проживания в день субботний». То есть это отрывок, с которого начинается наша глава. И после этого идет отрывок, в котором Моше обращается к евреям и говорит им о том, что они должны как бы делать приношения, из которых будет строиться Мишка. Это так начинается следующий отрывок. «И сказал Моше все общине сынов Израиля, говоря, это вещь, которую заповедовал Всевышний. Возьмите от вас труму приношения для Всевышнего. Всякий человек щедрым сердцем принесет труму Всевышнего, золото, серебро, медь и так далее, и так далее». И дальше рассказывается о том, как евреи это делали и для чего это предназначалось. Следующий отрывок, который мы читаем после этого, это отрывок, в котором говорится в том, что Моше представляет евреям Бецалеля, который как бы выбран Всевышним для того, чтобы управлять всей этой работой, который является мастером во всех млахот, во всех специальностях. То есть это такой порядок отрывков в начале нашей главы. И вот то, что пишет Рабейну Бахья, как первый комментарий на нашу главу. То есть он обращает внимание в этом комментарии на этот факт, что отрывки повторяются несколько раз. Он говорит, что если посмотришь на эти отрывки, связанные с Мишканом, то есть с храмом переносным и всеми его предметами, ты обнаружишь, что он упоминается несколько много раз в Торе. Вначале Всевышний упомянул его Моше два раза. Вначале упомянул его, в частности, в главе Вайкхулии, то есть это глава Трума. И после этого упомянул его общим образом в главе отрывке Китиса, в отрывке, в котором он говорил про Бецалеля. Третий раз это сейчас, когда Моше упоминает это евреям и говорит им, что всякий мудрый среди вас придет и сделает то, что заповедал Всевышний, и говорит, что он должен сделать. Четвертое. Это рассказ Торы о том, как это делалось, то, что написано дальше в Торе, и сделали всякий человек мудрым сердцем и так далее. И пятый раз, это когда была закончена работа, написано и привели Мишкан к Моше. То есть он отсчитывает, что в частном, общем образом, вся история со строительством Мишкана в Торе упоминается пять раз. И он говорит, что это было связано с величием Мишкана и с любовью, подобно тому, как слово «Исраэль» упоминается пять раз в одном из стихов Торы, в главе Баалосха, это глава книга Двори, книга Бемидбар. Написано там: «Я дал я левитов, данными Аарону его сыновьям, из сынов Израиля, для того, чтобы служить службу сынов Израиля в шатре собрания и искуплять на сынов Израиля, не будет больше среди сынов Израиля мора в приближении сынов Израиля к святому. И все это следствие любви и величия. И толкуют наши мудрецы, на что это похоже. Это похоже на царя, который послал своего сына в школу. Когда тот пришел, он сказал, начал он спрашивать, кушал ли он, пил ли он, соответственно, ходил, что отдыхал ли он, ходил ли он в школу, пришел ли он в школу и так далее. То есть, соответственно, мудрецы говорят, что и подобно тому, как говорят мудрецы, что почему в Торе история с тем, как Авраам послал Элиэзера, повторяется несколько раз. Собственно, она повторяется сколько? Она повторяется, можно сказать, 4 раза. То есть 2 раза повторяется целиком история. Есть несколько моментов, поминается 4 раза в этом отрывке. И они сказали, что великолепна беседа слуг отцов перед Всевышним, чем учение сыновей. Потому что в этом отрывке все рассказы, они упоминаются 2 раза. И она упоминается на 2 или 3 листах. В то время как многие заповеди Торы зависят от одной буквы, от одного слова. Это то, что пишет Рабейну Бахья. То есть он говорит, что этот отрывок, то есть все, что связано с Мишканом в Торе, упоминается несколько раз. Он насчитывает 5 раз. Соответственно, один из вопросов, который спрашивают комментаторы, это почему в данном случае меняется отрывок, порядок. То есть, например, Моше начинает изложение заповедей здесь, заповеди о Шаббате. То есть мы не первый раз обсуждаем это, потому что мы обсуждали это в прошлом году. И на самом деле, как говорю, вводили много комментариев, но поэтому как бы мне остается не так много, что рассказывать, потому что остаются только те комментарии, которые мы не рассматривали в прошлом году. С каждым годом все сложнее и сложнее давать уроки по отдельным главам Торы. Вот. То есть я не могу рассчитывать на то, что раз мы учили в прошлом году, уже все забыто. Вот, то есть. Соответственно, мы обнаруживаем такой порядок, что если мы обратим внимание, то окончание указания Всевышнего о строительстве Мишкана находилось в главе Китиса, которую мы учили на прошлой неделе. И в главе Китиса последними заповедями, это были заповеди о масле, помазания и о воскурениях. После этого шла не заповедь, а то, что Всевышний говорил Моше, что он избрал Бецалеля, а вместе с ним Аглиава, сына Исамаха, и также других мудрецов, которые будут делать всю работу. И после этого шла заповедь о субботе, и после этого рассказ о создании золотого тельца. То есть это был порядок, то есть обратим внимание на несколько вещей. То есть порядок, в начале заповеди, связанные с храмом, после этого отрывок, говорящий про Бецалеля. Почему? Потому что, понятно, это человек, который как бы будет руководить всей работой, и с ним, соответственно, Голиаф, сын Ахисамаха. И после этого рассказ о создании золотого тельца. В нашей главе порядок такой. То есть заповедь о субботе, это была заповедь, которая шла как бы после всех заповедей, связанных с храмом. В нашей главе Моше предваряет все законы, как бы все, что он обращается к евреям и говорит им о храме. Он предваряет указания о шабате. То есть это интересный вопрос. То есть почему Моше поменял порядок? Почему в данном случае он указал о заповеди Шаббат в начале? И есть 2 объяснения, которых мы рассмотрим сегодня. То есть может быть еще. Это одно из объяснений. Это объяснение, приводящееся в хасидской книжке. То есть это как это рассматривается с точки зрения хасидизма. И другое объяснение, это объяснение, которое приводится в книге Меша Хахма, то есть это объяснение с точки зрения галахи, или можно сказать драш, галахический драш. В своем объяснении раби Шломо из Радомска, это в книге Тиферет Исраэль, на главу Вайкарель, он пишет следующую вещь. «И собрал Моше всю общину сынов Израиля». И дальше написано, 6 дней будет делаться работа, а в 7-й день будет святым для вас. Он говорит, что мы уже описывали величие праведника, который является основой мира. И этот факт, он как бы существует с начала сотворения мира, что таковым было желание Всевышнего, чтобы в каждом поколении был праведник поколения. И величие этого праведника необычайно велико, и это польза для всех, кто присоединяется к нему, и в нем к нему как бы относится понятие чистоты, и он является концепцией миквы, которая очищает еврейский народ. И он здесь рассматривает эту идею и говорит, что таким образом можно понять Тору, Мишну, в трактате «Поучение отцов», которая говорит, «Всякий, кто изучает Тору во имя ее, становится как источник, из которого как бы мощно бьет вода, камиян амидгабер». То есть источник, бьющий как бы силой, дающий воду. Почему важно именно как камиян? Потому что есть галахическое понятие, что есть понятие миквы, то есть это место, в котором есть вода. Но есть разница между водой, которая собрана, и водой, которая является живой водой, которая бьет из, соответственно, ключа. Что он говорит, что как бы какое бы количество воды не было добавлено туда, он остается в своей силе. То есть он приводит с точки зрения галахи, что несмотря на то, что количество воды, которое было там собралось, больше, чем то количество воды, которое течет оттуда, он все равно сохраняет свою силу. То есть это сила живого как бы источника воды. И он говорит, что это намек на праведника, который является основой мира, потому что все приходят к нему очищаться от своих дефектов, и, соответственно, как бы для того, чтобы находиться в его тени. И он, как источник, который дает чистую воду, что сколько бы воды как бы туда ни пришло, он все равно может всех очистить. То есть он говорит, что на иврите называется вода нотфим аля изохлим. То есть, соответственно, это два вида воды. То есть одна из них нечистая, как бы, а другая чистая. И он, соответственно, объясняет, что слово «зохель» — это символ Ецергоры. То есть он говорит, что как бы описывает идею праведника. То есть нужно, кстати, понять, что он, кроме всего, как бы этого была идея польского хасидизма, в которой праведник играл гораздо как бы большую роль в плане как бы исправления своих хасидов, чем, например, в Хабаде. То есть там идея хасидизма в большей степени как бы делала ударение на праведника больше, чем в любавическом хасидизме. То есть праведник это был человек, который как бы не просто учит людей, своих учеников, хасидов, а он еще и поднимает их ко Всевышнему. Вот.
А у хасидов? Разве нет?
В Хабаде, Рэбе, это как бы на более простом уровне это учитель, то есть который дает человеку знание, как ему служить Всевышнему, но не тот, который служит вместо человека Всевышнему. То есть идея польского хасидизма заключалась в том, что человек должен быть. Это как бы грубое разделение, но это то, которое как бы оно подчеркивается, что человек, его задача – это присоединиться к праведнику. И как бы его работа – это присоединение к цадику, и цадик таким образом его возносит, поднимает из всех как бы проблем духовных, которые у него есть и так далее. Идея в Хабаде – это то, что учитель дает, человек, Рэбби дает человеку знания, и человек должен использовать эти знания для служения Всевышнему. Но это грубое разделение. То есть, ну, мы видим, что здесь конкретно в этом комментарии Рэби Шлома из Радомска, он говорит о величии праведника. И это то, что написано: «Счастлив Израиль, перед кем вы очищаетесь?» Как написано, что очищением для миква Израиля Всевышний. То есть Всевышний является миквой для Израиля. Вот, он дальше переводит несколько деталей про это. И он говорит здесь, дальше. И это то, что написано: «И собрал Моше всю общину сынов Израиля». Потому что, в соответствии с тем, что мы описывали выше, что праведник включает в себя концепцию даат, знания всего поколения. И поскольку известно, что когда евреи сделали золотого тельца, их грех был в мысли, которая является как раз категорией знания, и когда они нанесли этой категории вред, Моше взял от них 1000 источников, как бы потоков света. Это написано, что и оставили сыны Израиля украшения свои, которые у них были с Хорева. То есть это написано в предыдущей главе, что у них были специальные украшения после получения Торы. И эти украшения они сняли с себя, когда сделали золотого тельца. И написано, что это как раз есть тот цвет, который получает Моше. И объясняется в Писании Харизеля, что в субботу это возвращается евреям. Как написано: «И возрадовался Моше в подарке части его». То есть это мы читаем во время субботней молитвы. «Исмах Мойше бематнес хелко». То есть что имеется в виду? То есть Моше передает это евреям в субботу. И поэтому при этом причина того, что это отрывок упоминает, приводится в начале нашей главы. «Собрал Моше», и это вещь, которую заповедовал Всевышний, «шесть дней пусть делается работа». И спрашивают комментаторы, почему Моше сказал о субботе перед указанием о создании Мишкана. Однако в соответствии с нашим объяснением понятно, потому что Моше намекнул на то, что несмотря на то, что при его жизни в этом мире, в его силе исправить знания даат евреев, как написано в конце нашей главы, и вышла вся община Израиля от Моше, слово «община» «адат» имеет такие же слова, буквы, как слово «даат», имеется в виду, что они вышли все от него в исправленном виде. Однако, поскольку он знал, что он не будет жить вовеки и не будет всегда с ними, и что будут делать следующие поколения, поэтому он сказал заповедь о субботе. Это вещи, которые заповедовал Всевышний делать 6 дней суббота, потому что известно, что также суббота является исправлением категории даат, как написано в главе Китиса: «Знать, что я Всевышний, освящающий вас». Ибо также сила субботы это находится на категории высшего праведника, и это есть сила Моше, и распространение его в каждом поколении. Потому что, соответственно, также суббота – это источник очищения, как бы источник чистоты для евреев, предназначенный для исправления их категории даат. То есть это его объяснение с точки зрения хасидизма, в котором объясняет, почему как бы перед созданием Мишкана было важно сказать о шаббате. И на самом деле в этой книге тоже, в книге Меше Хохма, говорится о том, что, как бы, что идея мысли была затронута в момент создания Золотого Тельца, и поэтому, именно опираясь на эту концепцию, здесь, как бы в этой книге, уже совершенно с другой перспективы, с перспективы как бы Галахи и Талмуда, Раби Симха из Двинска тоже комментирует отрывки, связанные со строительством храма. Его объяснение, оно необычайно оригинальное, и оно затрагивает довольно глобальную концепцию. Он здесь объясняет, что связь между субботой и храмом, она поменялась после создания Золотого Тельца. И это необычайно оригинальное объяснение. И он пишет здесь следующую вещь. Что в главе Тискитиса заповедь о субботе было сказано после заповеди о Мишкане. В нашей главе наоборот, что вначале говорится заповедь, что заповедь о Мишкане говорится после субботы. И уже этот вопрос спрашивается в Сефера Хасидим. Сефера Хасидим – это одна из ранних книг. Она написана Раби Игуда Ахосид, который был одним из автором Тосфос. То есть это одна из книг самых, как бы, которая называется Решоним. Первых ранних книг еврейских. И он пишет следующую вещь, что храм, то есть как бы все работы, которые делаются в храме, они не похожи на то, что называется макширей авода. То есть, что такое макширей авода? Макширей авода, то есть, есть авода, это служение. Макшир – это действие подготовки к другому действию. То есть, создание Мишкана, он говорит, не похоже на подготовку к служению. Почему? И то есть, оно не отменяет субботу. В каком плане? То есть, почему подготовка к служению? Нет, то есть, есть авода, это действия, которые должны быть сделаны в храме, и есть как бы действия, которые являются подготовкой к этому действию. То есть, по закону эти действия не отменяют шаббат. Почему Мишкан не похож на это? Потому что эти вещи можно делать в канун субботы. В отличие от этого, Мишкан как бы нельзя, чтобы он был без шаббата. То есть поэтому мы могли бы подумать, что Мишкан можно делать в субботу. То есть это интересная и довольно важная вещь, что мы учим из того, что здесь шаббат написан до Мишкана, мы из этого учим, что в субботу Мишкан не строился. То есть евреи не... И это очень важная в иудаизме концепция. То есть из этого выходят потрясающе важные вещи. То есть, во-первых, все идеи Шаббаса, они выходят как бы детали субботы, выводят от того именно, что мы говорим, что Шаббат нельзя было делать Мишкан, и, соответственно, все работы, которые связаны с Шаббатом, 39 работ, форма их исполнения, которая именно запрещена, и многие другие детали, мы учим их именно из Мишкана. И здесь, соответственно, надо понять, то есть, почему это так, потому что, как бы он говорит, что Мишкан не похож на подготовку к служению в храме. Почему? Потому что подготовку можно сделать до Шаббаса. Мишкан, как бы, это нечто, что не может быть без субботы. Поэтому можно, могли бы подумать, что Мишкан можно сделать в субботу. И более того, что само служение в храме в субботу разрешено. Почему? То здесь он начинает объяснять свою идею, которая необычайно важная, как бы необычайно интересна. Потому что в Мишкане находилась шхина. Ее присутствие, то есть как бы слава Всевышнего, и постоянно там находилась шхина. Шхина, суббота, является свидетельством для людей, как бы для всего человечества, что Всевышний сотворил мир и сотворил его из ничего. Служение в храме показывает на то, что божественное провидение распространяется на все детали и на то, что Всевышний создает мир каждую секунду в своей воле. И что весь мир возникает каждую минуту в желании Всевышнего. Как вот сказано в псалмах, Стволосе орим гдолим, то есть тот, кто творит великие сияния светила. Из этого учат в молитве то, что мы говорим «Михадеш бихольем тамит масе брейшит», обновляющий каждый день сотворение мира. И там находится обиталище Всевышнего, как говорит Шлома, «Построил я дом, место обитания тебе». Поэтому также макширим, то есть макширим – это подготовка, такие как клеят омер, то есть это как бы подготовление омера, то есть его, и то, что нужно было его там бить, и также то, что пекли два хлеба, и так далее, они отменяют шаббат. То есть это можно делать в субботу. Однако строительство Мишкана и храма не отменяет субботу. Почему? Потому что всякое время, пока он не построен, там не находится шхина. И посредством храма и Мигдаша шхина находится в еврейском народе. И, соответственно, все время, пока шхина не присутствует, то он не отменяет субботу. То есть это то, что он объясняет, что в самом храме суббота, да, нарушалась. Почему? Потому что служение в самом храме, там приносили жертвоприношения, и омер могли принести и так далее. То есть есть даже мнение, что действия связаны не с самим служением в храме, а с подготовлением к ним. Соответственно, они тоже должны были, их можно было делать в субботу. Почему он объясняет? Потому что и суббота, и сам храм, они имеют одинаковую суть. И суббота является символом о том, что Всевышний сотворил мир из ничего. И храм является символом божественного провидения. То есть, соответственно, две эти вещи, они связаны одна с другим. Но пока храм еще не сделан, соответственно, там божественного присутствия еще нету. И, соответственно, поэтому он говорит, само его строительство не может вестись в шаббат. Но это было когда? После того, как сделали золотого тельца. Однако до того, как сделали золотого тельца, в Торе написано в главе Шмот, что в любом месте, где я упомяну мое имя, приду я к тебе и благословлю я тебя. И шхина присутствовала в еврейском народе не посредством храма. Он здесь следует комментарию Сфорно, который мы приводили. И Сфорно как раз таким образом объясняет это место. То есть он говорит, что после того, как евреи сделали золотого тельца, мы говорили о том, что как бы место храма в иудаизме. То есть по объяснению Сфорно, что как будто бы, если бы не сделали золотого тельца, весь мир был храмом. Когда сделали, как будто бы божественное присутствие должно было быть в конкретном месте. То есть его точки зрения, как он объясняет этот стих, то есть это не так, как объясняет Талмуд, потому что Талмуд связывает этот стих именно да с Иерусалим, с храмом. Но Сфорно объясняет его буквально, что как будто в любом месте, где будет мое имя, я приду и благословлю тебя там. То есть он говорит, что шхина присутствовала в еврейском народе не посредством Мишкана. А какая тогда была роль у Мишкана? Он был всего лишь местом, предназначенным для служения и для раскрытия шхины. Однако он не был посредством него евреи удостаивались созерцать славу Всевышнего, потому что сами евреи были местом обитания Всевышнего. Как он приводит стих из Ирмьяу, где сказано «Ильхаль Хашем Гэма», то есть они являются его храмом. И тогда строительство Мишкана было одной из деталей для служения. То есть, соответственно, поскольку присутствие шхины в еврейском, его славы Всевышнего в еврейском народе было также до того, как храм был построен. И, соответственно, любая работа и все, что ей нужно, и также строительство храма, отменяет шаббат. То есть, что он говорит? Он говорит, что поскольку до того, как евреи сделали золотого тельца, божественное присутствие было связано со всем еврейским народом. Оно было постоянно с евреями. Соответственно, как бы весь еврейский народ был свидетельством того, что Всевышний присутствует в мире. И, соответственно, поэтому храм был только деталью служения Всевышнему. То есть он не создавал место для служения Всевышнему, как после того, как сделали золотого тельца. Он был только одной из деталей, и, соответственно, как бы, ну, поскольку как бы уже Всевышний раскрывался, то, соответственно, его можно было делать в субботу. Поэтому он пишет, Мишкан, как бы все законы, заповеди, связанные с Мишканом, были высказаны до шаббата. То есть в первом отрывках Торы, в предыдущих главах, шаббат завершает все. Почему? Потому что как бы с изначальным планом Мишкан можно было делать в субботу. Однако после того, как евреи согрешили золотым тельцом, и они больше не были достойны славы Всевышнего, кроме как посредством Мишкана, поэтому суббота не отодвигается перед его строительством, и поэтому заповедь о субботе высказана в Торе, и Моше упоминает ее раньше. Как пишет Раши, что изначально сказал им заповедь о субботе для того, чтобы сообщить, что строительство храма не отодвигает шаббат. То есть это его объяснение. И дальше он говорит, что Раши уже в главе Китиса написал на стих «Однако субботы мои берегите». Он говорит, что слово «однако субботы мои берегите» Раши уже там объяснил, что строительство храма не отменяет субботу. Как же так? То есть это противоречит его объяснению. То есть если уже в главе Китиса Раши на фразу «однако субботы мои берегите», которая сказана после всех заповедей о строительстве Мишкана, уже там Раша объясняет, что имеется в виду, что нельзя в субботу строить храм, а он объясняет, что до того, как сделали золотого тельца, в субботу можно было делать храм. Он говорит, что в трактате Йома из этого стиха учат, что спасение жизни отменяет субботу. То есть на самом деле тот Раши, в который в главе Китисана, это на него задают комментаторы много вопросов. Почему? Потому что слово «однако», оно всегда уменьшает что-то. То есть фраза «однако субботы мои берегите», слово «однако» это значит как бы, что есть часть субботы, которую мы не должны беречь. То есть все случаи в Торе, где написано «только» или «однако», имеется в виду, что часть как бы указания мы как бы можем не исполнять в каких-то ситуациях. Поэтому он здесь указывает, что на самом деле в Талмуде, в трактате Йома, из фразы «однако субботы мои берегите» учат что? Что спасение жизни отменяет субботу. То есть что оттуда учат? Что не то, что суббота стоит над всем, а наоборот, что есть нечто, что стоит над субботой. И уже я объяснил до этого. Он говорит, интересно, что всякий раз, когда делалась работа в строительстве Мишкана в субботу, за это не было как бы наказания от еврейского суда. То есть он говорит, он до этого в предыдущем отрывке, он доказывает то, что если евреи бы, да, нарушили это указание, строили бы Мишкан в субботу, за это полагалось наказание только от Всевышнего, но не от суда. И другая вещь, он говорит, приводит Мидраш, который говорит, что пока Тора не была повторена из шатра собрания, евреи не были наказаны за нарушение. То есть это еще одна вещь. Он, это связано с Мидраш, который говорит, что несмотря на то, что вся Тора была дана на горе Синай, евреи не несли наказания за нарушение заповедей, пока Бог не повторил ее в шатре собрания. Пример с указанием царя, когда царь делает указ, несмотря на то, что он написан и запечатан, и он как бы уже внесен в страну, тем не менее жители страны не наказываются, пока он не будет объяснен для них. Также, несмотря на то, что Тора дана была евреям на Синае, евреи не были наказаны за ее нарушение, пока не была повторена для них в шатре собрания. То, что это толкование Мидраш говорит на стих из «Песни песней», в которой говорит, что «пока не приведу его в дом матери моей», дом матери – это гора Синай, «в место, где я моего рождения, это шатер собрания». Почему? Потому что слово «рождение» – «хорати», оно созвучно слову «гора» – «учение», что оттуда были заповеданы евреи в «гора», то есть «учение законов». То есть это еще одна дополнительная деталь. То есть что он объясняет? Он объясняет такую концепцию, что почему суббота поменялась место. Вначале это было до... После строительства храма шла суббота, а теперь она упоминается до строительства храма, потому что изначально храм играл другую функцию. То есть какую функцию с точки зрения его играл храм? Храм – это было место просто для служения Всевышнему, но само присутствие Всевышнего в еврейском народе не было связано с храмом. Сам еврейский народ был как храм. И поэтому все работы, которые как бы он связывает идею того, что где может как бы вестись работа в субботу, в месте, где уже присутствует Всевышний. Поэтому в храме сейчас можно сделать жертвоприношение, и все, что предназначено для храма, то есть тоже это делается, соответственно, в то время как, как в обычной, жизни, соответственно, то есть это потому, что там уже есть присутствие Бога. В то время, пока храм не построен, раскрытия Всевышнего нету, и поэтому в субботу это делать нельзя. Но до создания Золотого Тельца уже было присутствие Всевышнего в еврейском народе, и поэтому даже в субботу можно было бы делать Мишкан, потому что все строительство Мишкана имело тогда как бы статус того служения, которое сейчас совершается в храме. То есть он объясняет разницу. Это очень интересная разница, как бы и самого объяснения. Необычайно интересно, потому что он объясняет, как бы, по сути, с точки зрения Галахи, какой был статус у Мишкана до и после. Но хотя его объяснение галахическое, оно основано на комментарии, которые рассматривает Мишкан с точки зрения философской, то есть это комментарий Сфорна, которая и похожая идея, что именно создание Золотого Тельца, оно как бы повлекло за собой некоторое изменение в статусе как бы святости.
А то сейчас, есть, если нет храма?
Ну, сейчас я не знаю, каким образом как бы интерпретировать этот закон. Мы сейчас не строим конкретно храм. Но, например, когда будет строиться третий храм, это может быть очень интересной деталью. Почему? Потому что если раскрытие Всевышнего уже будет перед строительством храма, так же, как, соответственно, это было во времена Моше до того, как сделали Золотого Тельца, То есть тогда получится, что по объяснению этой книги это будет серьезным галахическим мнением по поводу того, что можно будет храм строить в субботу. Вот. То есть можно будет апеллировать к этой книге и сказать, что если как бы уже у нас есть раскрытие шхины в еврейском народе, Вот, то есть интересно, что по Рамбаму получается, что строительство храма, оно будет до того, как все евреи соберутся в земле Израиля.
До?
Да. То есть то, как бы порядок раскрытия Машиаха такой, что вначале будет Машиах, потом он построит храм в Израиле, и потом только соберутся туда евреи. Это одно из серьезнейших аргументов, связанных с концепцией сионизма. Потому что идея того, что еврейское государство – это начало освобождения, оно как бы некоторым образом противоречит этому Рамбаму. Рэбби говорит, что Рамбам – это не книжка как бы этики или философии, это книга закона, и, соответственно, если Рамбам постанавливает, что строительство храма предшествует с возвращению как бы кибуц галуйот, то есть значит, что, соответственно, мы еще не достигли этого времени. Потому что на самом деле есть разница между кибуц галуйот и между шиват цион. То есть шиват цион – это частное понятие, это возвращение в Сион. Это имеет характер как бы персонального, возвращения каждого еврея в землю Израиля. Кибуц галуйот – это глобальное возвращение всего еврейского народа в Израиль. И этого как бы не произошло до настоящего момента, к сожалению. То есть пока большая часть еврейского народа живет вне земли Израиля. По Рамбаму получается, что храм будет построен до того, как все евреи соберутся в земле Израиля. То есть какой статус будет у третьего храма, то есть как божественное присутствие, мы не знаем это все равно заранее, в настоящее время. Тем не менее, я не знаю, куда он придет в начале, вот, но храм будет строиться в Израиле.
А как насчет идеи, что он будет спущен?
Это хороший вопрос. На самом деле, в нашей голове тоже есть момент такой, что, например, здесь говорится о том, что главы колен в следующем отрывке, они принесли с собой камни для нагрудника первосвященника и для эфода. И говорится, что эти камни, они спускались вместе с маном. То есть вопрос, что значит, что они принесли. То есть они спустились с неба, то есть с облаками, которые... Либо это принесли... Вот, то есть это довольно интересная вещь, которую на самом деле можно связать с общей концепцией строительства храма, как это Рэбби объясняет в одной из бесед. Рэбби общая идея, и на самом деле это важно посмотреть, что с точки зрения как бы одной из своих общих объяснений порядка этих глав, Рэбби говорит, что глава Трума и глава Тецаве, они описывают храм той форме, в которой его видел Моше в пророчестве от Всевышнего. В то время как глава Вайкагель, глава Пикудей, это главы, в которых описывается храм, как он непосредственно был построен евреями. То есть, а поэтому как бы есть храм, который есть как бы в плане божественного замысла, духовный храм, и есть физический храм. Соответственно, духовный храм – это тоже храм, и, соответственно, одна из идей, которую Рэбби дает, то, что связано с тем, что храм спустится с небес, это духовная составляющая третьего храма, которая как бы обеспечивает вечность этого строения. То есть это не противоречит тому, что люди должны будут строить храм. То есть люди должны будут строить храм. Это физическое, относится к физической части храма. И с небес спустится духовная часть храма. То есть не физический храм не спустится с небес по этому объяснению, потому что духовная часть храма спустится с неба, либо часть храма спустится с неба. То есть не весь храм спустится с неба, а который... Вот. То есть идея с камнями, которые спускаются здесь с неба, с точки зрения, как я это понимаю, это то, что ман в данном случае, поскольку это мидраш, и мидраш это некоторая идея в первую очередь, а не буквальное значение Торы, то поэтому Мидраш, он описывает, что с Хманом спускались также драгоценные камни. То есть ман – это пища, но Мидраш говорит, что кроме пищи, которую сама пища сама по себе это имела духовный характер, с маном спускались также драгоценности. То есть мы знаем, что, как мы говорили на прошлой главе, что камни имеют в себе определенную символику. То есть каждый космос с ними, они связаны с Урием и Тумием и так далее. То есть камни – это не просто камень. За каждым камнем стоит определенный символ, то есть определенная концепция духовности. И, соответственно, Мидраш говорит, что вместе с маном, который спускался евреям, это был их пищей, физической и духовной пищей, кроме этого, там как бы добавок к ману были другие еще как бы духовные силы. Соответственно, Несиим, они как бы принесли для храма что? Для Мишкана, они принесли камни для нагрудника первосвященника, и эти камни как бы связываются с тем, что это была как бы особая сила, которая спустилась с неба. То есть почему? Потому что эти камни служили для храма. То есть все, что связано с храмом, для нас это как нечто, что стоящее где-то там как бы в центре всего мира, потому что храм Мишкан, будь Мишкан или Иерусалим и так далее, мы рассматриваем как бы центр всего мироздания. Соответственно, каждая деталь Мишкана, которая там была, мы тоже рассматриваем как нечто, что оказывает как бы глобальное воздействие на весь мир. То есть вся история в Торе о состроительстве Мишкана, особенно как бы с точки зрения Каббалы, а не, как бы не с той точки зрения, о которой мы говорим, что Мишкан это некоторая как бы вещь, которая нам нужна после того, как мы Золотого Тельца сделали. А именно как некоторая более тонкая идея, что Мишкан это как бы общий замысел Всевышнего в том, что его присутствие было в мире, и потом это как бы было в Иерусалимском храме, то каждая деталь храма, она была необычайно важной. Поэтому здесь говорится, что кроме физической части камней, которые были принесены главами колен, в нем как бы была еще духовная составляющая, которая связана с чем? Она связана с маном, той духовной пищей, которой питались евреи в пустыне. То есть это две детали. Действие человека и духовность, которая в это действие облачается Всевышним. То же самое храм, как Рэби объясняет, что есть физическая часть храма, которую строят евреи, есть духовная составляющая храма. Это не только шхина сама, как бы нечто, специальная духовная сила, которая потом облачается в этом. Окей, мы продолжим дальше. В нашей главе, кстати, интересно, мы прочитаем отрывок, который пишет Рамбам. Рамбам пишет, что почему в этом отрывке выделено именно запрет разжигания огня. Рамбан объясняет, что изначально не были запрещены, и это не только Рамбам, а это многие комментаторы говорят, что изначально заповедь о субботе не включала в себя запрета зажигания огня. Почему? Потому что зажигание огня – это работа, которая связана с удовольствием. Это то, что он пишет здесь. То есть сейчас он запретил им печь хлеб и готовить мясо на огне, то есть всякую еду. И он должен был так сказать, почему? Потому что всякая работа, которая упоминается в 10 заповедях, это не обязательно исключает работу, связанную с приготовлением еды. Как, например, про Песах сказано, не делайте всякую работу, и тем не менее мы знаем, что в празднике разрешена любая работа, связанная с приготовлением еды. Поэтому он здесь говорит в нашей главе, что также работу, связанную с приготовлением еды, запрещено делать в субботу. И подобным образом он приводит мидраш, из которого он как бы находит подтверждение своему объяснению. То есть он хочет сказать, что этот мидраш говорит следующую вещь. То есть он говорит, этот мидраш говорит такую вещь, что Рабби Натан говорит, что не зажигайте огонь во всех местах вашего проживания в субботу. Почему это сказано? Потому что наказанный собрал Моше всю общину сынов Израиля. Слушаю я отсюда, что разрешено им зажигать было свечу и прятать горячее, и разжигать огонь. Из этого мы учим, не разжигайте огонь во всех местах вашего проживания в субботу. И это близко к тому, что мы сказали, что в эти работы, которые являются удовольствием для человека, не были включены в первый запрет. И это то, что он хочет сказать, что такие вещи, как приготовление хлеба или варенье и так далее, они уже были запрещены. Почему? Потому что уже до этого было сказано в связи с маном, что то, что вы будете печь, вы можете печь и так далее. Но это не в субботу. Однако работы, в которых человек получает удовольствие и делает их только для удовольствия своего тела, такие как зажигание свечи, огня, и, например, то, что человек моется в горячей водой в субботу, были разрешены, потому что это часть субботнего удовольствия. Поэтому было сказано здесь, не зажигайте огонь в субботу, чтобы претить все. То есть это был дополнительный запрет, который высказывается именно здесь. И в Талмуде, соответственно, говорится, что то, что это написано здесь, из этого мы учим важные вещи по отношению к субботе. Почему? Потому что есть два мнения. Одно из мнений, что то, что здесь написано о зажигании огня, именно зажигание огня имеет статус лав, то есть это как бы работа, которая имеет меньшую строгость, чем все остальные работы, это заодно мнение. И второе мнение, по которому мы идем, это мнение, которое говорит, что все субботние работы были как бы частью одного запрета. То есть что это значит? Это значит, что, например, если человек сделал несколько нарушений, сколько он должен будет приносить искупительных жертв? Он должен будет приносить одну за всю субботу, или он должен будет принести за каждую из дел, нарушенных им работ? То есть то, что здесь написано об одной из них, хотя как бы изначально она была частью шаббата, из этого мы учим, что все 39 работ субботы – это как отдельные детали, за которую, каждую из которых человек несет ответственность. То есть если человек знал, что шаббат, но забыл, что запрещено делать такую-то работу, и такую-то, и такую-то, и нарушил все их, он за каждую из них должен будет принести отдельную жертву. То есть это разница. А не то, что все эти заповеди – это просто детали общего запрета, и сколько бы их человек не нарушил, он должен будет принести только одну искупительную жертву. То есть это из этого того отрывка, в котором говорится заповедь о запрет о зажигании огня выделяется в отдельное указание, говорится, что этот запрет разделяет работы на 39 работ, то есть шаббат на 39 составляющих. Вот. Следующий отрывок в Торе, в нашей главе, который мы рассмотрим, одну из деталей этого отрывка на самом деле, это отрывок, в котором говорится о том, что Моше обращается к евреям и говорит, что это то, что Всевышний заповедал им. Возьмите от вас приношение для Всевышнего. Всякий человек, который с щедрым сердцем, принесет приношение Всевышнему. И дальше упоминаются материалы: золото, серебро, медь, ситхелет, это, соответственно, синяя шерсть, красная шерсть, это аргаман, талатшани, это тоже красная шерсть, шеш и зим, и, то есть это шкуры различных, шкуры животных, шеш и зим, это, соответственно, лен, и шерсть, которая берется из коз. Дальше говорится шкуры и так далее, и так далее. И да, это говорится в начале. «Всякий человек мудрого сердца среди вас придет и сделает всю работу, которую указал Всевышний». И перечисляются, соответственно, части, которые должны быть сделаны. И дальше рассказывается о том, как евреи пришли исполнять это. И говорится, и вышли все, вышла вся община сынов Израиля от Моше, и пришли все люди, сердце которых как бы повергло их на это действие, и всякий, у которого был щедрый дух, принесли приношение Всевышнего для работы шатра собраний, так, для служения, для одежд, для одежд коэнов. И дальше 22 стих здесь говорит следующую вещь. Он говорит, и воеву ганашим аль ганашим. Коль надив лев, яви ухах венезам витават векумас, коль кли загав, и коль кли иш, ашер генив нуват загав лагашем. То есть этот стих приводится, говорится, следующая вещь. «И пришли мужчины с женщинами. Всякий человек щедрого сердца принес, упоминаются здесь разные золотые украшения. Хах, незем, табат, кумас». То есть это разные украшения, которые были, соответственно. «Всякие золотые предметы. И всякий мужчина, который принес, соответственно, приношение золота Всевышнему». То, что интересно в этом стихе, то, что он использует совершенно необычную форму для описания того, как мужчины пришли вместе с женщинами. Здесь написано «воевоу ганашим аль ганашим». Слово «аль» на иврите означает «над» или «на». Слово «воевоу» – это значит «и пришли». То есть этот стих Раши пишет «аль-ганашим, им-ганашим, высмухим-алейгем». То есть они пришли вместе с женщинами, и они как бы близки были с ними, близко к ним. Так пишет Раши. Но сама по себе форма того, как это написано, она довольно странная. То есть, почему написано «аль»? «Аль» — это значит «над», или «на», или «после», но никак не вместе. То есть, возможно, в данном случае, то есть, есть язык, мы не знаем все тонкости языка, может быть, в данном случае это, да, имеет такое значение. Мы видим, что, например, «таргум онкилоса», он пишет следующую вещь. «Вымайтан гаврая аль нашая. Коль да итрай либея, ити уширин вишивкин вискин махов». То есть, по его объяснению, слово «воевоу» переводится как «и принесли». То есть, почему? Потому что есть разница. Например, до этого написано «воевоу коль иш» в предыдущем стихе. Онкилос переводит в «ато коль гавар». То есть, и пришел всякий мужчина. Слово «пришел» на арамейском будет «ато». А слово «привел» будет звучать по-другому. То есть, в данном случае он приводит «воевоу» как «воевию», то есть, как «принесли». И поэтому он переводит, что и принесли мужчины на женщинах все, что выжелало их сердце, принесли они, соответственно, украшения. То есть, как этот стих нужно понять по переводу Онкилоса? По его переводу получается, что мужчины принесли эти украшения, когда они еще были на женщинах. Это уже интереснее. То есть, не просто они принесли украшения, они именно пришли со своими женами и только там непосредственно эти украшения сняли. То есть, почему так нужно было делать? Это интересная вещь. То есть, почему именно там нужно было снимать золото, почему не... То есть почему нельзя было золото снять дома и так далее. Мы сейчас посмотрим, как это было, я не знаю. То есть Раши пишет, хах, это золотое украшение, круглое, которое дается человеку, на руку одевается. Это как браслет. Кумас, он пишет, это золотое украшение, которое надевается на нижнюю часть тела женщины, в соответствии с рядом напротив определенной ее части. И мудрецы говорят, что кумас переводится кан маком зима. Это место разврата. Оказывается, какой интересный предмет был. То есть он надевался у женщины, соответственно, нижняя часть тела, как бы ниже пояса, прикрывал эту часть. Это было золотое украшение, которое называлось кумас. Соответственно, незем. Незем — это кольцо. Серьга, точнее. Табаат — это кольцо. То есть, посмотрим, как объясняют комментаторы это место. То есть мы видим, что у нас есть два объяснения. Одно объяснение, которое просто нам говорит, что женщины, мужчины пришли вместе с женщинами. Другое объяснение, которое мы можем видеть из перевода Онкилоса, что он объясняет, что они принесли это на женщин. Причем надо говорить, что перевод Онкилоса — это один из самых древних комментариев Тор. Посмотрим, как переводит это другой перевод Торы на арамейский язык. Собственно, это перевод Йонасана бен Узиэля. Он пишет в Ату Коль Гвар, он пишет и пришел, да, в Ату Гуврая им нашая. То есть он переводит, пришли мужчины с женщинами. То есть как он пишет как Раши. То есть перевод Йонасана бен Узиэля отличается от перевода Онкилоса, и он как раз соответствует переобъяснению Раши. Рамбан, и вслед за ним идет Рабейну Бахья, который часто повторяет комментарий Рамбана и часто дополняет его, пишет следующую вещь. Он пишет, что поскольку украшения присутствуют больше у женщин, и они, соответственно, сняли свои украшения и кольца сразу и принесли их. И мужчины, у которых это было, пришли с ними. То есть имеется в виду, что женщины пришли изначально, и мужчины уже пришли тогда, когда там были женщины. То есть как оно объясняет, что поскольку что у женщин больше находят, есть драгоценных золотых украшений, чем у мужчин, что когда Моше сказал о том, чтобы евреи, соответственно, принесли свою часть как бы своего имущества для строительства храма, то женщины сразу же сняли золотые украшения свои и пришли туда, где, соответственно, эти материалы собирались. И когда мужчины пришли туда, там как бы уже находились женщины. Либо мужчины были второстепенны по отношению к женщинам в данном случае. То есть как это, как объясняет Рамбам. И он приводит несколько доказательств из Танаха, что слово «аль», оно может иметь такое значение. И говорит, соответственно, что пришли все мужчины и женщины с этими украшениями и так далее, потому что у всех были украшения. Вот, и он дальше говорит, поэтому что, например, про следующие вещи сказано, и всякий человек, у которого было тхелет аргаман, то есть у тех, у которых были синяя, красная шерсть и так далее, они принесли это, и дальше написано про другие вещи. То есть он говорит, что почему это так, потому что золото было у всех в то время, как, например, шерсть, синяя такая, как тхелет, синяя шерсть, ее у всех не было. То есть как он, какое объяснение он дает по отношению к этому ситуации? Он говорит, что в данном случае женщины были как бы важнее, чем мужчины по отношению к этому приношению. И когда мужчины туда пришли, женщины там уже находились. Это то, что пишет Рабейну Бахья. И здесь есть и другое объяснение, которое как бы в объяснении Рабейну Бахья сочетается с ним. Это объяснение дают Балей ат-Тосафот. Они говорят, и пришли мужчины, аль-анашим, и женщины, они пришли снимать, и они стали снимать с них украшения. Тем не менее, женщины были рады, и они веселились, и как бы они делали это необычайно расторопностью, поскольку это было для служения Всевышнему. Поэтому они удостоились, то есть что это означает, что в данном случае, по их объяснению, это означает, что мужчины, как бы, как видно, они следуют объяснению Онкилоса, что мужчины снимали, соответственно, украшения женщин, и тем не менее женщины не возмущались, наоборот, радовались. И поэтому женщины удостоились, чтобы не делать работу в Рош Ходеш. Почему? Потому что при создании золотого тельца их украшения забрали у них насильно. Как написано, и сняли с себя, соответственно, золотые украшения. А когда делали храм, то они радовались. Поэтому Всевышний дал им Рош Ходеш, чтобы это было их праздником. Так пишут. И это Рош Ходеш Нисан, в котором был установлен храм, Мишкан. И благодаря этому Рош Ходешу они как бы имеют обычай специальный, чтобы каждый Рош Ходеш это как женский праздник. То есть евреев женский день 12 раз в году или 13 раз в году. То есть Рош Ходеш это особый женский праздник у евреев. Поэтому говорят, что есть обычай там Рош Ходеш делать жене подарок какой-то, свечку для Гавдолы новую купить. Вот, я не знаю специфических законов, связанных с Рош Ходешем. Вот, но тем не менее, мы видим, что они связывают это с чем? Они связывают этот момент с созданием золотого тельца. Что как бы в данном случае украшения были на женщинах, с их точки зрения этого объяснения. Не как пишет Рамбан, что мужчины принесли жертву золота, которое было у них, а женщины принесли, которое было у них. А слово «аль» имеется в виду не то, что это было на женщинах, а имеется в виду как бы в пронятии времени, то есть кто пришел раньше, а кто пришел позже, женщины пришли раньше, а мужчины как бы шли рядом с ними в этом плане и были второстепенными. А это именно физическое описание «на». То есть мужчины с них сняли это золото, но женщины это сделали от души. То есть получается, что в награду за это они получили Рош Ходеш. То есть нам интересно выяснить, какие обычаи связаны с Рош Ходешем. Рабейну Бахья объясняет еще одну вещь. Он связывает это с некоторой мистической идеей. И говорит, что это награда для женщин, она не только физическая, не только не в этом мире в Рош Ходеш, а это вообще также в будущем мире. И говорит, что это написано в Пиркей Раби Элиэзер. Пиркей Раби Элиэзер это один из мидрашей, который как бы описывает каббалистические идеи. Перек 45. Говорится там, что Всевышний дал награду женщинам в этом мире и в будущем мире, потому что это было в Рош Ходеш. В этом месяце в мире они берегут начало Рош Ходеш больше, чем мужчины. В будущем мире они обновятся так же, как обновляется Луна. То есть, как бы Всевышние женщины будут подниматься на какой-то особый уровень, получается. И это то, что написано. Что всякий щедрым сердцем принесли эти украшения. Женщины приносили их, И он объясняет это так, как объясняет Рамбам. То есть, соответственно, что они уже принесли... То есть, женщина, он объясняет, что именно женщины принесли эти украшения туда. Однако, это не единственное объяснение. То есть, как я понимаю, что его объяснение совсем отличается, только что обратил внимание... То есть он говорит, что мужчины пришли с женщинами, которые принесли эти украшения. То есть это не совсем, мне кажется, как объяснение Нахманида. Однако здесь есть другие объяснения, которые тоже необычайно интересны. Особенно интересное объяснение здесь дается в Клиокор. Да, объяснение спорно. Сфорно говорит, пришли мужчины с женщинами. Он говорит, что здесь есть гораздо более простая идея. Какая простая идея? Что женщины, которые принесли свои пожертвования, пришли с мужьями. Для того, что мужья должны были подтвердить, что они согласны. Как написано в Талмуде, что от женщины не принимают ничего, кроме маленькой вещи. То есть есть закон, что женщина, по всей видимости, не может сделать пожертвование на крупную сумму без согласия своего мужа. Почему? Потому что по еврейскому закону, как бы в семье вся как бы собственность, она как бы находится либо она либо принадлежит мужу, либо находится в его управлении. То есть получается, что женщина не может сделать пожертвование ценный предмет для храма без согласия ее мужа. То есть, получается, он объясняет, что в данном случае была дополнительная причина, почему должны были не какая-то возвышенная идея того, что мужчины здесь были второстепенны женщинам, именно женщины принесли золото, а чисто простой факт, что без мужей женщины не могли это пожертвовать. О, это хороший вопрос. То есть, это будет вопрос на Сфорно.
А если у нее мужа нет, допустим?
Ну...
Она не приносила, да?
Так есть брат.
Если у нее нет мужа, то нет такой проблемы, потому что если у нее нет мужа, она может принести все, что угодно. Тогда она управляет своими вещами. Соответственно, дальше он пишет здесь Клиокор. Он дает... Я не буду читать его объяснение. А он объясняет это таким образом, что, в принципе, женщины не хотели бы приносить золото вообще. Почему? Не потому, что им было жалко, а по одной простой причине, что мужчины... Сделали золотого тельца, и храм был нужен для чего? Для того, чтобы было искупление над золотого тельца. Женщины не делали золотого тельца, соответственно, им не нужен был храм как искупление для того, что евреи сделали золотого тельца. То есть получается, что если бы женщины принесли бы свои украшения для храма, они как бы этим показали, что им тоже нужно искупление. То есть почему у женщин могла быть причина не участвовать в этой части, то есть не участвовать в части принесения золота для храма, для Мишкана? Потому что получилось бы, что они показали, что у них как бы тоже было какое-то участие в создании золотого тельца. Поэтому они могли бы это не сделать. Не потому, что им было жалко.
Они же участвовали.
Женщины не участвовали.
Участвовали, потому что они давали золото.
Это им, о них забрали. Комментаторы говорят, что у них мужья забрали. Женщины не участвовали в создании золотого тельца. И он говорит, что то, что здесь написано «Альга нашим», что мужчины как будто бы напали на своих жен, Вот, и забрали у них силой все золото.
Когда? Чтобы нести в
храм? Да.
До храма?
Нет. Угу. А по отношению... То есть, соответственно, так это было. То есть, так это объясняет Клеокар. То есть, почему здесь написано Аль-Ганашим? Потому что мужья просто пришли и силой забрали все украшения. Почему? Потому что женщины сами... То есть, дальше мы видим, что они особым образом там принесли шерсть. То есть, они ее обрабатывали, когда она еще была на животных. Но в данном случае у них была особая причина, почему они не могли бы это сделать. Потому что они бы показали, что им нужен храм для искупления до Золотого Тельца. И вот что пишет здесь Орахайм. То есть его объяснение, он объясняет с точки зрения ценности. Он говорит, что есть несколько видов ценности у человека. Что для украшения... Они необычайно дороги в глазах человека, больше, чем все остальное, как бы его собственности, которая у него есть. Второе, это просто золото, то есть, есть украшения, так шит украшения, это не просто золото, это уже нечто, что сделано из золота, это драгоценно, это имеет большую ценность, чем просто золото. В втором идет золото, и в втором идет вещи, которые есть только у него. То есть, их нет у других людей. И третье, четвертое, это обычная собственность человека. И он объясняет здесь, что Писание описывает приношение евреев как раз в соответствии с четырьмя этими категориями. И, соответственно, вначале она говорит о мужчинах, которые пришли с женщинами. То есть он имеет в виду то, что было на женщинах, то эти щедрые люди принесли. Имеется в виду, что они принесли эти украшения, которые для человека являются чем-то самым дорогим, показать свою любовь ко Всевышнему. То есть они принесли именно для того, чтобы показать, насколько им ценно то, что они делают, несмотря на то, что через какое-то время... Эти украшения будут предназначены для лома и для переплавки. Тем не менее, они показали, что для них это дороже, чем, соответственно, то, что может, чем непосредственно обладание этими вещами. И это поэтому здесь написано, он объясняет, что есть разница между надив-лев. То есть это то, что написано в этом стихе. Надив лев – это человек с щедрым сердцем. И то, что написано «Ашер идвену либо». То есть «идвену либо» имеется в виду тот, кто будет сделать сердце, в его будет щедрость. В чем разница? Человек щедрого сердца или человек, который решит пожертвовать что-то? Он говорит... что тот человек, который решит пожертвовать что-то, имеется в виду, что он может дать много и может дать мало. Однако надив лев, то есть человек с щедрым сердцем, имеется в виду, что человек, который даст больше, чем может, и даже не волнуется о убытке, которым с ним может произойти. То есть он в самом факте того, что он дает, он радуется больше и не считается с возможным убытком. Соответственно, здесь именно написан надив лев, то есть в данном стихе, то есть он говорит, что это были самые ценные для человека вещи, вот эти украшения, и поэтому Тора начинает с этого и показывает как бы щедрость евреев, которые это принесли. Соответственно, есть другое объяснение здесь в книге, которое дает Меше Хохма. Он пишет следующую вещь. Он пишет, что Таргум Онкелоса переводит как привезли, привели. То есть, в отличие от Раши, то есть то, что мы говорили. То есть получается, что это было, когда это было на женщинах. И он приводит следующий закон. Человек, который говорит, что этот стакан, я его посвящаю для Авода Зара, не запрещается для человека, однако он запрещен как мукца, Авода Зара для Всевышнего. То есть есть разница. То есть разница, что, будет ли этот предмет запрещен. То есть он как бы, человек не служит им. То есть если этот человек использовал уже для идолопоклонства, то это будет запрещено, то есть если это объект поклонения. Но если он сказал, что я возьму этот стакан, и завтра я как бы он будет предназначен у меня для Авода Зары, то он не запрещается для использования в быту, но его нельзя использовать для служения Богу. То есть его нельзя принести в храм. Поэтому, как приношение. Поэтому в трактате Авода Зара говорится, что евреи сказали, это Бог твой Израиль. Они выжелали различные божества. И они, соответственно, собирались сделать еще различных золотых тельцов. То есть они думали сделать не одного золотого тельца, они могли сделать нескольких. И, соответственно, у дорогого золота, у их собственности, был статус какой? Мукца лавой дозор. То есть что такое мукца? Мукца – это понятие, использующее в субботу. И мукца – это значит, что человек от слова лекацот. То есть человек отделяет свою мысль от этого предмета, это поднятие к субботе. А здесь имеется в виду, что человек предназначает это для Авода Зары. То есть если человек выделил определенную вещь для Авода Зары, то он потом эту вещь не может пожертвовать в храм, но тем не менее она еще разрешена для бытового использования. Поэтому они принесли драгоценности, когда они еще были на своих женах, потому что в этих драгоценностях не было опасения того, что они были предназначены для Авода Зары, потому что женщины не хотели давать свое украшение для золотого тельца. То есть то, что было с них снято, это было сделано насильно. То есть поэтому он говорит, что в этом действии была именно важность с точки зрения самого приношения, поскольку иначе бы золото мы могли подозревать, что оно имеет статус мукцы, что евреи хотели из него сделать еще дополнительных золотых тельцов, то есть, или еще каких-то божеств. То есть по этой причине это золото должно было быть именно на женщинах. Сейчас я посмотрю еще одну вещь здесь. Рэбби в беседе здесь приводит похожую идею. Какую идею? Рэбби говорит, есть беседа Рэбби, в которой Рэбби объясняет, что есть спор между Рашей и Мидрашем по отношению к тому, что то, что евреи приносили для храма, нужно ли было в этом их намерение? Почему? Потому что есть такой Мидраш, который говорит, что когда евреи были, только пришли в Египет, то Яков уже все заготовил заранее. То есть Яков заготовил заранее все предметы, которые нужны были для храма, и сказал евреям, что они как бы это будет для этого, это будет для этого, это будет для этого и так далее. То есть у евреев было абсолютно все, но потом они забыли, соответственно, что для чего было предназначено, но тем не менее, говорится, что это было найдено с ними, то есть это так, как объясняется здесь. То есть получается, это как говорит здесь стих, что каждый человек, у которого было имелось при нем шерсть, синяя шерсть, и красная шерсть, и деревья, то есть это все были вещи, заготовленные заранее Яковом. Получается такой вопрос, что если это было заготовлено Яковом, то с точки зрения человека, как бы не было принесения во имя, что это уже как бы было заранее заготовлено. То есть это не действие человека. И Рэби здесь объясняет, что есть разница между этим мидрашем и комментарием Раши в плане намерения человека. С одной стороны, соответствии с мнением мидраша, намерение человека относится к святости самих предметов для того, чтобы Всевышний обитал в них. То есть то, что они должны быть готовы для этой святости, то есть это относится к самому предмету. То есть то, что они должны быть как бы заготовлены. Поэтому он объясняет, что эти вещи уже были заранее заготовлены у евреев. Почему? Потому что заранее Яков уже как бы дал указание на это. То есть сами вещи уже были заготовлены. То есть к чему относится подготовка? Она относится к самому предмету. То есть они были заготовлены заранее. С точки зрения комментария Раши, во имя храма это не относится к предмету, а относится к действию человека. То есть сам человек должен это сделать во имя Всевышнего. Поэтому Раши, в отличие от этого Мидраша, объясняет, что шерсть, которую евреи принесли, это была шерсть, которую они должны были сами изготовить. То есть недостаточно было заранее, чтобы вещь была заготовлена во имя храма, а нужно было, чтобы человек это сделал во имя храма. То есть с точки зрения Мидраша это относится к вещи, то есть вещь должна быть во имя. С точки зрения Раши это относится к действию человека. И Рэби здесь дает похожее объяснение. Он говорит, что по этой причине женщины, они должны были приготовить шерсть, когда она еще была на животных. Почему? Он здесь пишет. Потому что мужчины, немножко по другой причине, но похожая как бы идея, что мужчины после того, как они участвовали в создании золотого тельца, у них не было полной как бы гарантии на эманут, доверенности, что они сделали свою работу во имя этой заповеди. И поэтому кто должен был делать, все должны были делать мудрецы, которые там были, которые должны были делать. В отличие от этого женщины, которые не участвовали в создании золотого тельца, поэтому нету никаких вопросов по отношению к их действию и намерению, что это будет во имя Всевышнего, поскольку у них была щедрость гораздо больше ко всему тому, что относится к святости, и в частности по отношению к храму. Как это было в действительности, поскольку они как бы ничто им не мешало их щедрости, чтобы их приношение было наиболее как бы достойным, поэтому они прили шерсть, когда она еще была на козах. То есть это была особая мудрость. То есть женщины, когда прили шерсть, они принесли эту шерсть, когда она еще была на животных. Почему комментаторы говорят, дают разные объяснения? То есть это особое качество шерсти, когда как бы ее еще не срезали, то есть тогда ее плести, или потому что в этом есть какая-то более тонкая идея, что несрезанная шерсть, она как бы еще имеет статус животного. В отличие от этого, срезанная шерсть, у нее статус уже как неживого предмета и так далее, и так далее. То есть почему Рэби говорит, что мужчины не могли такое сделать. Почему? Потому что тут есть понятие доверенности, и мужчинам не доверяли бы, что они это действие смогли сделать во имя Всевышнего, в то время как женщинам, да, доверяли. То есть есть два объяснения. Рэби связывает идею того, что как бы мужчинам меньше доверяли в том, что они сделали именно во имя Всевышнего. Здесь Мешахахма связывается, и это здесь с золотом, что тут есть концепция мукцы. То есть золото, которое было у мужчин, оно имело статус мукца, или подозревали, что это мукца для авойды зор. Здесь, в этом стихе есть еще одна интересная вещь, которую как бы, я не буду детально описывать, почему это так. Вот как бы причины, по которым я так считаю. Вот. Но, тем не менее, в этом стихе заложена, как мне кажется, некоторая общая концепция взаимоотношения между мужчинами и женщинами с точки зрения Торы. Потому что с точки зрения Торы, как бы, Тора упоминает как бы некоторые понятия некоторых пропорций между мужчинами и женщинами. То есть идея такая, что, например, в Торе мужчине и женщине представлен некоторый как бы численный эквивалент. В отрывке Торы, где описывается арахим. Арахим – это как бы некоторая мера, которая предназначена для мужчин и женщин. То есть если человек говорит, что я хочу принести на себя некоторый эрах, то есть некоторую стоимость, то мужчина взрослый приносит 50 шекелей, женщина 30. Если это ребенок, то мужчина приносит 5, а женщина 3. То есть получается, что некоторое между мужчиной и женщиной в Торе есть некоторое соответствие, как между числом 3 и числом 5. Число 3 и число 5 – это особые числа, которые связаны с понятием некоторых как бы симметрии или пропорции. То есть взаимоотношение между числом 3 и числом 5 – это некоторое взаимоотношение, в котором часть как бы является по отношению как бы как отношение части и ее составы, как бы двух частей, как бы, что называется золотым сечением. То, что целое состоит из двух частей, взаимоотношение между малым частью и меньшей частью, оно такое же, как взаимоотношение между целым и большой частью. Вот, это называется золотое сечение. То есть от Торы взаимоотношения как бы мужчины и женщины, между, оно как бы соответствует некоторым образом золотому сечению. И эта идея, здесь есть намек в нашем отрывке. То есть, соответственно, как бы у мужчины и у женщины есть общая цель в мире. То есть женщина – это как часть мужчины. Так это следует из Торы. Причем некоторая часть, которая как бы является проекцией мужчины. То есть это идея золотого сечения, что часть, в ней как бы воплощено целое. То есть как бы мужчина и женщина, женщина является как бы с точки зрения Торы как бы проекцией мужчины. И здесь, в этом отрывке, как бы в котором описывается создание храма, то есть о роли мужчин и женщин в создании храма, то здесь есть некоторая идея, из которой следует, что как бы Тора показывает, что роль женщин и мужчин в создании храма, она как бы соответствовала их общему взаимоотношению. То есть как бы участие женщин и мужчин. То есть вот эта фраза «Воевоу анашим аля анашим», она расположена в этом отрывке необычайно интересным образом. И сама эта фраза как бы построена необычайным образом. То есть «анашим аля анашим». То есть почему это так? Мы видим, что комментаторы обращают на это внимание. И мы прочитали различные объяснения, то есть объяснения с точки зрения Галахи, объяснения с точки зрения Галахи по-другому, то, что Сфорно говорит, некоторые объяснения с точки зрения как бы, идеи, как объяснял Кли Йокар, или с точки зрения реальности, как объяснял это Рамбам, и так далее. То есть мы читали как бы разные объяснения, то есть как это было. Это просто имеется в виду, что они пришли вместе, или то, что имеется в виду, что они пришли, как бы принесли это на женщинах, если на женщинах. Почему? То есть в этом отрывке содержится какая-то необычайно важная идея, связанная со строительством храма в целом. То, что у женщин имелось особое отношение к строительству храма. И интересная вещь, что в принципе храм сам по себе. То есть это так, как это объясняется в хасидизме, этот момент, то, что, и это то, что, на чем на самом деле, скорее всего, намекал здесь Рабейну Бахья, что с точки зрения хасидизма, как бы мужчины и женщины, два начала, мужское и женское начало, физический мир, в котором как бы мы живем сейчас, он построен таким образом, что мужское начало является преобладающим над женским. То есть это является как бы основой мира, как он как бы законов, по которому мир существует в настоящее время. Мы, кстати, это связано с идеей Иосифа и с идеей Иуды, и это превращается во многих концепциях Торы. Это связано с концепцией Торы и заповедей, и это связано еще с многими вещами. Но в будущем это связано с концепцией души, например, и тела. Но в будущем в мире говорится, что женское начало будет стоять выше мужского начала. В соответствии храм, в котором было раскрытие как бы подобия будущего мира, то там при создании храма женщины как бы играли большую роль, чем мужчины. Почему? Потому что как бы там выражалась идея мира, как он будет в будущем. И это, говорится, была причина, то, что мудрецы говорят, что праматери были большими пророками, чем праотцы, потому что у праматерей и праотцов было идгалут, как бы раскрытие будущего мира, то есть как бы то, как это будет в цели мироздания, и поэтому праматери обладали большим пророчеством по отношению к праотцам. Следующий отрывок, который, на самом деле, у нас был очень короткий урок. Мы большую часть того, что я собираюсь рассмотреть, мы даже не поступили к этому. Ну, я тогда буду ленивым в следующем году. Это тоже нехорошо, если... Вот, на самом деле, следующий... Давайте мы сконцентрируемся на нашем уроке. То есть, следующий отрывок, это необычайно важный отрывок, и он как бы намечает перед нами... Просто ряд неких вопросов, которые как бы каждый из них требует некоторого разрешения. И этот отрывок интересен нам в плане как бы идей и вопросов, которые поднимают мудрецы. И этот отрывок на самом деле упоминается в Торе второй раз. «И сказал Моше сынам Израиля, смотрите, назвал Всевышний по имени Бецалеля сына Ури, сына Хура, из колена Иуда, и наполнил его Духом Всевышнего, и наполнил его Дух Всевышнего мудростью, твуна пониманием и знанием, и всякой работой. И также, чтобы лахашов махшевот, то есть мыслить, думать мысли, и исполнять работу в золоте, в серебре и в меди. Бехарошет эвен, то есть также обработка камня и наполнением камня, и обработка дерева, делать всякую работу мысли. И также, дальше, это важный отрывок. И легород натан болебо, и дал его сердце силу учить, он, Иегалиав, сын Ахисамаха из колена Дана, наполнил их мудростью сердца, делать всякую работу, и перечисляются различные работы, и так далее. И делающие всякие работы, и мыслящие мысли, хавшей, хавшвей, махшевот. И что интересно, что этот отрывок у нас упоминается второй раз в Торе, но он упоминается здесь небольшим изменением. И это изменение, на самом деле, необычайно важное для нас. Оно является одной из деталей, которые написаны в данном месте. Они имеют глобальное значение во всем иудаизме, на самом деле. И это всего одно слово, которое добавлено в этом отрывке, и которого не было в предыдущем отрывке. В предыдущем отрывке, который находится в главе Китиса, там это отрывок, в котором Всевышний обращается к Моше. И что он говорит? «И сказал Всевышний Моше, смотри, позвал я по имени Бецалеля, сына Ури, сына Хура из колена Иуда, и наполнил я его духом Всевышнего, мудростью, пониманием и знанием, и всякой работой, мыслить мысли, и делать работу с золотом, серебром и с медью, с камнем для того, чтобы наполнять им, и с деревом делать всякую работу. И дал я с ним вместе Аголиафа, сына Ахисамаха из колена Дана. Какие здесь дополнительные слова присутствуют? Здесь присутствует в нашем отрывке дополнительное слово, написано здесь «Беколь млехета махашевет» – «всякой работе мысленной», «во всякой работе мысли», в то время как в первом отрывке, который приводится в главе Китиса, написано только «всякой работы», нету слова «мысли». На самом деле это слово «махашевет» в данном случае, оно имеет глобальное значение. И еще одно изменение, то, что в данном, в первом отрывке написано, и вот я дал с ним вместе Голиава, сына Ахисамаха, а здесь написано «Велагород Натан Болебо, я дал в его сердце силу учить». Он и Аголиаф, сын Ахисамаха. Это еще одна разница. То есть здесь написано, что я, там написано, что с ним будет Аголиаф, сын Ахисамаха. А здесь написано, и дал я в их сердце учить. То есть что про это напишут комментаторы? Они говорят, что есть великий мудрец, который что, способен на что? Способен сам делать, но он не способен учить других. А они были такие люди, которые были способны учить других. И еще одна вещь, что мы говорили на прошлой неделе, что были такие семьи, которые в храме занимались приготовлением хлеба или приготовлением веществ для воскурений, которые знали тайну, но не хотели эту тайну раскрывать. Они держали эту тайну в секрете. В отличие от этого, Бецалель был такой человек, которых, соответственно, Голиаф бен Ахисамах, что все тайны, которые были известны им, а какие тайны? Это были тайны, связанные с строительством Мишкана, и Мишкан является, как бы, с точки зрения мудрецов, это как весь мир, весь космос, то есть в Мишкане в каждой его детали находились тайны, и это соответственно, они учили об этом этому других людей, то есть они не скрывали эти тайны для себя. Но на самом деле слово «махашевет», которое написано в данном месте, оно является источником спора между двумя мудрецами в Талмуде, между Раби Игуда и Раби Шимоном. Этот спор по поводу работ, совершающихся в субботу, и которые совершаются не посредством намерения человека. Например, человек, про случай, когда человек как бы тащит какой-то тяжелый предмет, например, тяжелый стул или стол, и посредством этого получается в земле борозда. С точки зрения Раби Игуды, это действие запрещенное. Почему? Потому что человек вспахивает землю. Но Раби Шимон говорит, что «млехес амахшевет» написано здесь, то есть Тора запрещает работу мысли. То есть та работа, которая делается не с намерением человека, она как бы делается сама по себе. Это то, что называется давар шейна миткавен, то есть действие, на которое человек не намеревается, оно по Торе разрешено. И их спор распространяется не только на законы, связанные с шаббатом, он распространяется на другие законы Торы. Например, закон по поводу человека, который является портным, и он шьет одежду, которая сделана из шерсти и из льна. Соответственно, эта одежда лежит на нем. То есть, и, соответственно, по мнению Раби Игуды, ему будет запрещено это делать. По мнению Раби Шимона, можно. Почему? Поскольку в его намерение не входит пользоваться этой одеждой, и так далее, и так далее. То есть в талмудической энциклопедии приводится колоссальное количество примеров из различных, соответственно, частей Торы, в которых есть спор между Раби Игудой и Раби Шимоном по поводу мысли человека. Более того, даже такая идея, как мы на ней говорили однажды, что история, связанная с Лагбаомером, в которой Раби Игуда восхвалял деяния римлян, то время как Раби Шимон ругал их, Раби Игуда восхвалял это и говорил, что, соответственно, их деяния великолепны, потому что они как бы созидательны в этом мире. Раби Шимон сказал, что их деяния уродливы, потому что их замысел уродлив. То есть, опять-таки, они как бы один из них говорит чисто действие, а другой из них говорит о замысле. То есть, Раби Шимон, Раби Игуда. Кстати, мы видим, что, опять-таки, здесь даже их имена играют определенную роль в этом споре, что Раби Шимон, его имя связано с понятием слышания, слушать это понятие понимания. То есть, поэтому Раби Игуда, имя Игуда связано с понятием действия, потому что Игуда происходит от слова признание. То есть, человек признает, что что-то должно быть, но не обязательно как бы понимает, что так должно быть. То есть, имя Игуда связано с концепцией действия. Вот, в отличие от имени Шимона, оно связано с концепцией понимания. То есть, в этом интересный спор. Интересно, что в Талмуде, в трактате Хагига, приводится этот отрывок. Там Талмуд говорит, я не знаю, я где-то взял Талмуд, не знаю, куда он делся. Вот, в Талмуд приводит отрывок и говорит интересную вещь. Он говорит о том, что суббота является горами, висящими на волоске. И Талмуд спрашивает, почему ведь написано о субботе в Торе. То есть, почему суббота — это горы, висящие на волоске. И Талмуд приводит как раз этот отрывок, в котором есть спор по отношению действия, совершающегося в субботу, а оно совершается человеком непреднамеренно. Спрашивает Талмуд, ведь написано Млаха, что это тоже написано. Он говорит, что Млаха Самахшова, это не написано по отношению к субботе. То есть почему суббота является горой, висящей на волоске? Потому что это деталь, связанная с субботой. Какие работы в субботу разрешены, какой вид действия, какой вид действия не разрешен. Он не написан по отношению к самому шаббату, он написан к чему? Он написан по отношению к строительству храма. То есть, где написана работа, связанная с мыслью, это написано по отношению к строительству храма, но не по отношению к самой субботе. И только мы из храма учим по отношению к субботе. Но тем не менее интересен сам факт, что какой закон привели мудрецы, как идею субботы, то есть как бы то, что в субботе есть необычайное количество деталей и законов, которые как бы представляют из себя целые горы, висящие на волоске, и это именно деталь, связанную с работой в том плане, насколько действие человека зависит от его мысли. То есть действие может быть запрещенное само по себе, но если мысль человека, как бы его кавана в данном случае, была как бы ради другого действия, то, по мнению Раби Шимона, это будет разрешено. То есть это много различных деталей. То есть в законах Шаббата там есть много деталей. То есть если это действие было непреднамеренное, но оно точно, например, приводило бы к запрещенному результату. То есть, например, когда человек тащит стул, оно как бы может сделать борозду, а может и не сделать. Что в случае, если это, например, точно там будет вскапывать землю. И так далее. То есть здесь есть очень много деталей. Но это связано именно вот с этим словом. Словом мысль. И еще одна интересная вещь. То есть то, что Рэбби объясняет здесь. В том, что в этом отрывке Торы Раши вдруг дает комментарий. Раши говорит, что Хур был сыном Мирьям. И дальше пишет, что Голиаф, он был из колена Дан, самым низким из колен. Они были дети служанок. И сравнил его, приравнял Всевышний к Бецалелю в плане строительства храма, который был из самых знатных колен. Но для того, чтобы исполнить то, что сказано, и не будет выделяться богатый перед бедным. Рэбби задает такой вопрос. Почему здесь, именно в этом месте, Раши об этом написал? почему Раши не написал это до этого в Торе? То есть, почему в Торе уже до этого Всевышний сказал о Бецалеле, сказал, что Бецалель сын Ури, сын Хура, и там Раши не написал, кто такой был Хур. И более того, там уже тоже написано было, что есть Бецалель и есть Голиаф. То есть, почему там Раши не написал, что они из двух разных колен, и что по этой причине это они из двух разных колен, из колена Игуда, из колена Дан, для того, чтобы показать, что у нас есть всеобщее равенство, что все колена равны, и бедные, и богатые. И более того, Рэби спросил другой вопрос, почему не приводится эта идея, как бы не нужно показывать здесь. Ведь уже в Торе до этого сказано, что евреи должны дать половину шекеля, и в половине шекеля все евреи равны. Написано, и богатый не даст больше, и бедный не даст меньше. И Рэби говорит, что сама форма того, как это высказывается в Торе, то из того, как это говорится в предыдущем отрывке, там не видно то, что Голиаф был приравнен к Бецалелю. Потому что там было написано, есть разница в самом построении фразы. Он и Голиаф, сын Ахисамаха, написано, соответственно, здесь. Он, а там написано, и с ним будет Голиаф, сын Ахисамаха. Слово «с ним» может иметь значение, что он будет второстепенным по отношению к нему. То есть он будет находиться в его подчинении. То есть есть некоторая градация в тех, кто будет участвовать как бы в управлении, строить, как бы, во всем как бы, производстве, в строительстве Мишкана, что наверху будет стоять Бецалель, он будет самым главным. Потом будут как бы Хахмелев, то есть люди, которые будут как умани, мастера, которые будут делать различные работы. И между ними где-то посередине будет стоять Голиаф сын Ахисамаха, который будет помогать Бецалелю в строительстве в этих работах. И именно в нашем отрывке получается, что есть смысл того, что они будут равны. И именно более того, что они будут оба учить евреев. То есть именно в этом отрывке Рэби говорит, есть ударение на то, что они будут равны, и они будут учить евреев одинаковым образом. И Рэби говорит, что еще форма довольно странная, которую использует Раши, что это для того, чтобы лекаем, лекаем имеется в виду подтвердить, что богатые и бедные одинаковы. Рэби говорит, что в вопросах знания, мудрости не может быть учитываться просто, что все должны быть равны. Если идет речь о том, что люди идут делать храм, один из них обладает умением делать различные работы, другой не обладает. Это не идея того, что у нас должен быть из каждого того самого представитель. Один представитель из колена Дан, один представитель из колена Игуда, именно для того, чтобы показать равенство. Рэби говорит, это невозможно такое быть. В данном случае, если идет речь о умении, ихус, как бы принадлежность к какому-то колену, не так важна. И нельзя объяснить, Рэби говорит, некоторым взять, что именно сам факт для того, чтобы показать равенство, Всевышний изначально сделал двух таких мудрецов, одного из колена Игуда, а другого из колена Дан, чтобы показать это. Рэви говорит, что это тоже не так. То есть эти люди как бы, это их личное достоинство. И это как бы логично объяснять, что это было специально заранее так задумано, что им были даны именно двум этим людям эти силы для того, чтобы показать, что у нас все одинаковые. Рэби говорит, что в данном случае это было нужно для евреев. Почему именно в данном случае Рэби Раши это подчеркивает? Потому что там, в первом отрывке, это было указание Всевышнего Моше. Моше знал преимущественно, как бы, кто есть кто. То есть он знал, что есть Бецалель, кто есть Голиаф, и знал, что Бецалель, как бы, он обладает большими знаниями, умениями. Но, тем не менее, в данной функции они были равны, в данном случае, в плане обучения евреев. И Рэби говорит, почему это было важно здесь. Потому что при строительстве Мишкана каждый человек давал столько, сколько он мог дать. Богатые люди, у них было больше возможностей, чем у бедных людей. То есть получается, что при строительстве Мишкана роль богатых людей была больше, чем роль обычных евреев. То есть мы могли бы подумать, что в строительстве Мишкана чем богаче человек, тем больше его вклад. И поэтому Рэби говорит, нельзя приводить в пример половину шекеля. Почему? Потому что там изначально было указание, что все должны дать одинаковое количество. Но по отношению ко всему остальному храму богатые люди на самом деле участвовали в этом больше. Откуда мы знаем, что их роль в строительстве храма не больше реально, чем роль обычных других людей? Это Всевышний хотел показать чем? Что при всей работе, которая будет делаться, там будет два человека, которые будут этим всем управлять. Один из колена Иуда, а другой из колена Дан. Это было сделано для евреев. То есть в данном случае, когда Моше об этом говорит, он адресует это к евреям для того, чтобы показать, что при строительстве храма богатого, роль как бы богатых людей и бедных одинакова. Почему? Потому что, как пишет Раши, что по отношению ко Всевышнему действует принцип, что одинаково тот, кто дает больше, и одинаково тот, кто дает меньше. Главное, чтобы его сердце было направлено ко Всевышнему. То есть это приводится по отношению к законам жертвоприношения, там, где говорится, что человек может принести быка, человек может принести овечку, человек может принести голубя, человек может принести приношение из муки. И Раши пишет, что при каждом случае написано, что это будет духом приятным перед Всевышним. Почему? Показать, что одинаково тот, кто приносит больше, тот, кто приносит меньше. Главное здесь это кавана, намерение. То есть, соответственно, в данном случае Рэби объясняет, что почему Раша именно подчеркивает это здесь, что Хур, он был сыном Мирьям, это как бы еще больше подтверждение на то, что Бецалель происходил как бы из знатной семьи, а Хур, соответственно, Голиаф нет, и, соответственно, таким образом подчеркивается, показывает, демонстрируется евреям, что в строительстве храма и роль бедных, и роль богатых будет одинакова. То есть это не вопрос сколько, а вопрос как. Здесь есть много интересных объяснений. То есть сам вопрос, как бы сам, который возникает, сам один из интересных вопросов в том, это то, как Талмуд рассматривает этот отрывок. Почему? Потому что мы видим, что здесь есть довольно, что сама как бы идея выбора Бецалеля, она для нас интересна. То есть почему именно он? То есть кто это был за человек? Почему он был назначен на такое действие? Это действие, как бы, в принципе, является неким чудом, как пишет Рамбан, что евреи, которые были в Египте, они занимались там тем, что месили глину. То есть эти люди не способны на тонкую работу. А тут описывается, что среди них был человек, который мог бы, как бы, делать любые виды работ. От самых тончайших работ, ювелирных, которые были связаны драгоценными камнями, то есть это были необычайное мастерство, и в этом каждом мастерстве, мы знаем, были определенные тайны. То есть это не было, как бы, это были тончайшие работы, как они говорят по отношению к камням, что их нужно было делать надписи таким образом, чтобы из камня ничего не убывало, с миноры и так далее. То есть все эти вещи, там херувим, которые были сделаны тоже как бы из той же части золота, как бы были монолитное это самое золото и так далее. То есть это были много деталей одежды первосвященника, которое было как бы золотые нити и так далее. То есть это была необычайно сложная работа, тончайшая. Как бы был человек, который был специалистом во всех этих работах, тем более, что Талмуд, например, подсчитывает интересную вещь. То есть Талмуд говорит, что Бецалелю было всего 13 лет тогда. То есть, почему? Потому что, то есть, это довольно интересный вопрос толкования Танаха, то, что упоминается, что Хур был сыном Калева. Дело в том, что у нас есть два Калева. Здесь был Калев бен Ефуна и Калев бен Хецрон. И это серьезная разница. Соответственно, если Калев был сыном Ефуна, если он был сыном Калева, который был Калев бен Ифуна, то Калев бен Ифуна, ему было 40 лет тогда, когда евреи вышли из Египта, послали разведчиков. Соответственно, если у Калева был сын Яир, у Яира был сын Хур, и Хура был Бецалель, то получается, что они рожали детей в возрасте 8 лет. И Бецалелю должно... Почему? Потому что Бецалель написано «всякий мужчина», а мужчина — это уже 13-летний. То есть получается, что Бецалелю с точки зрения Талмуда было всего 13 лет в момент. То есть получается, что это была когда сверхъестественная мудрость, которую он обладал. То есть у мальчика не может быть такой мудрости, и эта мудрость должна прийти ему каким-то необычным образом. Интересно, что Онкелус в своем комментарии тоже делает интересное добавление. Например, в первом отрывке Торы он пишет следующую вещь. Он пишет, что когда он говорит здесь о Бецалеле, он пишет: «И наполнил его дух от Всевышнего». То есть просто пишет таким образом. Он пишет такую вещь. «Вашлемет имея руха минкадам хашем». То есть он наполнился духом от Всевышнего. Это написано, так переводит Онкелос. А в нашем отрывке он пишет: «Ваяшлем имея...» Интересно, где... Здесь то же самое, не знаю, было в другой версии Онкелоса, в другом, там было написано слово «навуа», «духом пророчества». Интересно. Здесь нету этой разницы. Окей. Это, я извиняюсь, это в переводе Йонасана бен Узиэля написано. В переводе Йонасана бен Узиэля написано... В первом переводе написано «Вайшлимет имея рух кудша микадам хашем». То есть в первом написано «перенаполнил его дух святости от Всевышнего». А в нашем отрывке написано «Вайшлим имея рух навуа» – «дух пророчества от Всевышнего». То есть получается, что он был еще, то есть это я увидел не в переводе Онкелоса, а в переводе Йонасана бен Узиэля, то есть он меняет свой перевод. То есть в первом переводе он написал «Рух Акодша», а в это «Дух Святости», а здесь он написал «Дух Пророчества». То есть как будто бы он был пророком, когда он как бы Бецалель обладал Духом Пророчества. Интересно, что комментарий, который дается в Мешах Хохма, это довольно интересный комментарий. Он говорит следующую вещь. Он говорит, что он стал, как бы, почему он был именно Бецалель, сказалась заслуга Хура. Какую роль играет Хур? Хур играет роль такую, что про него говорится, что он был погиб во время того, когда евреи сделали золотого тельца. Что он был из тех, которые возмущался от их действиями, и евреи его убили. То есть он отдал свою жизнь на освящение имени Всевышнего. И что он говорит? Что освящение имени Всевышнего требует спонтанного решения, а не длительного размышления. То есть человек, который думает, он не способен на такое действие. То есть получается, что он получил в итоге? Бецалель, его потомок, то, что Всевышний наполнил его духом, наполнил его мудростью, пониманием и знанием. То есть как будто бы за действие, которым как бы человек должен был действовать, не основываясь на разуме, а основываясь именно на спонтанном решении отдать себя Всевышнему, за имя Всевышнего, когда он как бы хотел остановить евреев, делающих золотого тельца, то это как бы его Бецалель получил за это, наоборот, мудрость, понимание и знание. То есть это довольно интересным образом. То есть это объяснение его можно использовать в нашем отрывке тоже, В одной из частей этого отрывка описана следующая вещь. Стих 2. Здесь говорит следующую вещь. «И воззвал Моше к Бецалелю и к Голиаву, и всякому человеку мудрому сердцу, которому Всевышний дал мудрость сердца его, всякий, чье сердце вознесло его для того, чтобы приблизить его к работе, делать ее». То есть здесь написано в этом предложении два слова «которые». Написано, что которых дал Всевышний мудрость, которых сердце как бы вознесло их для того, чтобы делать работу. То есть на основании этого объяснения, которое нам дал Меши Хохма, что человек, который как бы движим спонтанным как бы чувством, в результате как бы этого ему дается мудрость. То есть тут приводится этот стих, можно сказать, объяснить таким образом, что люди, которые должны были строить храм, у них было как бы было предложено тем, кто умеют как бы делать эти работы, прийти и присоединиться к этому. Почему здесь написано «Ашер наса либо лекарваля млаха»? То есть, если он умеет делать эту работу, почему именно подчеркивается в этом стихе, что он как бы возжелал в своем сердце приблизиться для того, чтобы делать работу? То есть, это не связано так уже с сердцем, и тогда связано с его умением. Но стих этот подчеркивает именно то, что эти люди, которые решили, мастера, как бы, которые обладали разными умениями, они именно насали бо, то есть сердце вознесло их. То есть получается, что главным стремлением, которое ими двигало, это было что? Это не разум, то, что они знали, что они умеют делать, а именно стремление сделать это. И за счет этого им была дана мудрость. То есть за счет чего им была дана мудрость? За счет этого стремления. Как он объясняет, что Хур отдал свою жизнь за освящение мне Всевышнего, за это Бецалель получил мудрость. То же самое здесь, это можно увидеть в этом стихе. То есть именно несколько раз упоминается слово «либо», которым дал мудрость в их сердце, и сердце которых как бы вознесло их для того, чтобы приблизиться к этой работе. И интересно, что на самом деле мудрецы говорят в Талмуде, что Всевышний дает сердце мудрым. Мудрость дает мудрым. То есть это приводится доказательство из этого отрывка. Всевышний дает мудрость мудрым. Почему? Потому что написано, что всякий человек, у которого было мудрое сердце, Всевышний дал мудрость в сердце их. То есть, таким образом, мы можем тогда объяснить следующим образом, что есть два вида мудрости. Есть мудрость человека, есть мудрость, которая дается Всевышним. Мудрость, которая дается Всевышним, это божественная мудрость. И человек со своей как бы мудростью, он не может подняться на уровень мудрости Всевышнего. Мудрость, которая была необходима для строительства храма Мишкана, это мудрость, как бы связанная с божественной мудростью. Почему? Как мудрят мудрецы, что Бецалель, это говорит Талмуд, там, который рассматривает в трактате Брахот на 56-й странице, 55, который рассматривает этот отрывок, он говорит, что Бецалель обладал силой сочетать буквы, которым были созданы небеса и земля. Мы говорили это в прошлом году, о том, насколько как бы вся идея строительства храма идет параллельно отрывку о создании мира. Соответственно, храм – это творчество, творение человека. И Тора подчеркивает, что как бы создание храма человеком – это воплощение силы творения, которая имеется у Всевышнего. И, соответственно, мудрость, которая требовалась для строительства храма, это была божественная мудрость. Соответственно, человек имеет обычную мудрость, то есть он умеет делать раз какую-то работу, это особая мудрость, малаха, но это ничего общего не имеет с божественной мудростью. Но для того, чтобы человек, ибо говорят мудрецы, что Бог дает мудрость мудрым, какое для этого нужно средство, это именно желание человека приблизиться ко Всевышнему. Но само это желание, оно не вытекает из его мудрости, оно вытекает откуда-то, что стоит как бы с некоторой части его личности, которая стоит выше, чем его мудрость. То, что как бы стоит выше понятия расчета, выше понятия разума. То, что он пишет прямо там, что мудрец, талмудический мудрец, как бы, если он будет как бы думать с точки зрения Талмуда, пишет Рав Симха из Двинска, он не пойдет как бы на Мессирус Нефиш. Мессирус Нефиш — это спонтанная вещь, то есть, которая связана с, как бы, с движением души. То же самое здесь, что люди, которые пришли для того, чтобы участвовать как бы, во всей этой работе, Тора говорит, что насали бо, то есть сердце вознесло их к этому, и за счет этого к их мудрости прибавилось, Бог как бы добавил им божественную мудрость. В этом отрывке задержится еще одна из необычайно важных идей, которые мы на самом деле уже оставим на следующий год. Хотя это необычайно интересная вещь, это то, что мудрецы говорят, что имя Бецалель, оно означает, что ты был в тени Всевышнего. И мудрецы в Талмуде приводят такую вещь, что когда Моше излагал то, как должен делаться храм, он изначально сказал о келем, о предметах, которые будут в храме, а потом сказал непосредственно о храме самом. И мудрецы говорят, что Моше, когда он рассказывал об этом Бецалелю, Бецалель сказал Моше, что как может быть так? В мире принято, что человек вначале строит дом, а потом заносит туда предметы. Если я построю храм, вначале создам предметы храма, куда я их занесу? Может быть, ты по-другому слышал Всевышнего? И Моше сказал, на самом деле, это то, что Всевышний мне сказал. Ты был как будто бы в тени у Всевышнего. Это такой отрывок Талмуда, он имеет необычайно много объяснений. То есть, как это понять, что идет спор между Моше и Бецалелем? То есть, как, что думал Моше, о чем был основан его взгляд, и что думал Бецалель? Во-первых, это сама идея спора. То есть, Моше, который, казалось бы, то есть, в этом отрывке есть необычайно много идей важных, как бы глобальных для иудаизма. Моше получил это от Всевышнего. То есть, казалось бы, кто как он может знать, как все должно делаться. И мы видим, что Бецалель высказывает как будто бы другое мнение. И Моше с ним соглашается. То есть это как бы некоторый спор между пророком, человеком, который получил это через пророчество, и человеком, который подходит к этому с точки зрения как бы талмудической мудрости. То есть это в этом отрывке есть немного необычайно интересных сторон. И Талмуд, кстати, начинает весь этот отрывок с того, что три вещи в мире необычные, которых как бы вызывает Всевышний. Это голод, сытость и парнас. Парнас – это как лидер общины. Почему написано, что там приводится стих, в котором говорится, что Всевышний, как бы кара, зовет голод. Потом стих, в котором говорится, что Всевышний как бы призывает благополучие. И потом это говорится про то, что Всевышний кара, здесь как написано, Всевышний возвал, назвал по имени Бецалеля. То есть почему именно Всевышний возвал по имени Бецалеля? Дальше Талмуд говорит еще такую вещь, что когда Всевышний назначает лидера, он всегда спрашивает, то как бы всегда не назначает лидера над общины без согласия общины. Почему? Потому что мы видим, что когда Всевышний предложил Бецалеля Моше, он как будто бы спросил у него: Моше, как бы ты согласен, чтобы Бецалель был как бы управлял всем этим делом. И Моше говорит, что если для тебя он подходит, так для меня точно подходит. Но теперь это недостаточно. То есть Моше еще должен спросить у евреев, он должен представить им Бецалеля и сказать им, как бы готовы ли вы согласиться с тем, чтобы он был ответственным за всю работу, связанную с храмом. Евреи говорят, что если ты согласен, то согласны и мы. То есть с этим получается, что это еще одна важная вещь. Вторая вещь, как бы назначение лидера над общиной, то есть и концепция принятия как бы его авторитета или его власти, полномочия, как бы он должен наделяться ими евреями. То есть как будто евреи наделяют Бецалеля этими полномочиями. То есть это необычайно большое количество различных идей, связанных с этим отрывком. Но еще важно, что в Талмуде следующий отрывок, он говорит, и как бы отрывок предыдущий, они говорили о концепции снов. То есть почему, что этот отрывок здесь с Бецалелем, как бы с его назначением. То есть, кстати, слово «кара», то есть Всевышний позвал его по имени или назвал его по имени, «онгелос» переводит от слова «рабы», это значит «возвеличил». То есть что значит позвать кого-то по имени, назвать чье-то имя? Это значит возвеличил его. То есть Всевышний возвеличил Бецалеля. Почему это связано с понятием снов? То есть в Талмуде, почему рядом с этим говорится отрывки о снах? Потому что сон – это некоторая идея знания, которая спускается от Всевышнего. То есть некоторая идея того, что как бы информация приходит к человеку. А там Талмуд говорит, что как будто бы Всевышний сам провозглашает голод, сытость и лидера. То есть как бы есть два момента. То есть получается, что как бы Всевышний – это особая форма божественного провидения при как бы управлении миром. В чем это связано? Это связано с понятиями благополучия и с понятиями лидера. То есть это как бы назначение лидера. Почему это как бы связано, там есть упоминание о снах в отрывке, что сон – это форма божественного провидения, когда человеку приходит знание о том, что произойдет. Соответственно, назначение лидера над еврейским народом – это тоже особая форма божественного провидения, в которой мудрецы говорят, что только как будто бы Всевышний называет по имени такого человека, и с этим сочетается концепция чего? Концепция признания евреями. То есть это общая идея, которая выражается в Торе во многих местах. Написано, что царь, которого изберу я, ну, кто реально избирает, как бы царя, признает его власть евреи. То же самое храм, место, которое изберу я, ну, кто как бы должен найти это место, это евреи. То есть в этом вопросе есть некоторое сочетание между концепцией божественного провидения или божественного выбора, то есть особенности, скажем, данной личности, и роли, которую должен при этом играть человек. То есть это общая идея Торы, которая как бы она связана с идеями, о которых мы говорили в начале нашего занятия по отношению к храму. То есть какая роль Всевышнего в строительстве храма и какая роль человека в строительстве храма. Понятие, когда мы говорили про драгоценные камни, которые принесли главы колен, то есть какая роль у них была, и то, что Мидраш к нам говорил, что камни эти спускались вместе с маном еврейскому народу. То есть в этом отрывке мы только намекаем на эти вещи, то есть мы не разбираем их сегодня, они останутся на следующий год, просто потому что сейчас нету времени. Талмуд намечает несколько довольно важных идей, связанных как бы с Бецалелем. То есть почему он, как бы, а не, как бы в чем его особенность, что вообще такое представляет из себя Парнас, лидер, то есть какая в этом идея божественного провидения, его спор с Мойше, то есть в чем идея этого спора, то есть мы все это разберем на каком-то из следующих уроков.